И вновь в эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Здравствуйте. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а «Персонально ваш» сегодня председатель Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Владимир Барабаш. Добрый день, Владимир.
Добрый день. Добрый.
Прямая трансляция у нас в радиоэфире, а также в Ютубе ведется, чат работает, пишите. Будем обращать внимание и на ваши реплики с вопросами, а также работает СМС-канал и мессенджеры WhatsApp и Telegram по номеру плюс 7-927-304-1051. Ну что, начнем с темы последнего месяца. Это несколько акций протеста, которые состоялись в том числе в Уфе, сопровождались разными событиями, и сейчас идет шлейф последствий в виде наказания не только организаторов этих акций протеста, но и в виде наказания участников. Люди стали получать штрафы по 10 тысяч рублей, чего вот на моей памяти в Уфе в обозримом прошлом, по крайней мере, не было. Что на этот счет думаете вы лично? Есть ли какая-то позиция совета по правам человека?
Но в данном случае я могу говорить только от себя лично, потому что как раз вот совет единую позицию не принимал по вопросу вообще проводимых мероприятий. В данном случае там единственное, что успели общим там голосованием совета принять позицию, это как раз по задержанию вас, Руслан.
Так, 23 числа, так?
Как раз по подписанию обращения от лица совета об там, немедленном освобождении и принятии мер, ну, там, проведении проверки относительно того, насколько законно были эти действия, потому что, ну, внутри совета это однозначно было интерпретировано всеми как именно воспрепятствование законной журналистской деятельности. Вот, то есть, что касается самого мнения относительно того, как это все происходило. Знаете, яко, на самом деле, я, может быть, с одной стороны, выскажу непопулярное среди либеральной среды мнение, что мне очень не понравилось то, что людей, вышедших за защиту разных совершенно вопросов, кто-то выходил из-за там, огромных там, счетов за ЖКХ, кто-то выходил из-за каких-то спорных ситуаций там, с выплатами каких-то социальных пособий, с там, ограничениями, с притеснениями, но всех записали в итоге потом в этот записали, что это люди вышли там исключительно в поддержку задержанного там Алексея Навального. Хотя на самом деле, ну, это было не так. И многие там из тех, кто участвует, ну, с тех, с кем мне довелось как бы там пообщаться, ну, даже далеко не все знают, кто такой вообще Алексей Навальный. Вот. Это первый момент. Второй момент, все-таки, вне зависимости от того, по какому поводу люди вышли, в поддержку ли там, оппозиционера там, Алексея Навального, там, либо еще кого-то из оппозиционных лидеров, либо с какими-то иными вопросами, там, с бытовыми, надо понимать, что, ну, мое личное мнение, я от него не откажусь и не буду никак как бы, там, менять, но мое личное мнение, что наша Конституция, она дает нам право, безусловное право, на свободу мирным путем выражать свое мнение. И пока как бы это мирный путь, пока мы-то, пока люди, выходящие высказать свою позицию, они там не прибегают к каким-то противоправным действиям, пока просто как бы озвучивают свое, это запрещать нельзя. И вот то, что у нас сейчас происходит, подмена понятий, когда вместо процедуры уведомительной, направленной на то, чтобы обеспечить безопасность людей, выражающих свое мнение, у нас внезапно это стало процедурой согласовательной, когда людей фактически заставляют согласовывать и отказывают им зачастую в их праве выступить там со своими мыслями и публично как-то их озвучить. Вот это, мне кажется, очень такая очень кривая дорожка, которая до добра не доведет. Вот, действительно так. Не может вот этот пар, который накапливается в людях, бесконечно копиться. Нельзя людям запрещать то, что дано нашей Конституцией.
А можно ли считать вот прошедшие как бы мероприятия мирными и последствия, соответственно, чрезмерными?
Да, считаю, не... То есть там были эксцессы определенные в лице провокаторов. Я не могу, не берусь сказать, на чьей стороне они действовали, то есть кто их подрядил, но они же были четко локализованы, это было как бы понятно, там это не массово, не имело массового характера. Было несколько человек, которые там, ну, пытались и потолкаться с полицией, там, и как-то там, ну, какие-то действия там, и позадирать участников, в том числе, мероприятия. То есть за исключением вот этих вот провокационных действий, которые не носили массовый характер, я считаю, что мероприятие было мирным.
Угу. Ну и вот часть вопроса касалась санкций, которые начались в отношении тех, кто призывал на эти акции, и тех, кто просто там участвовал. По 10 тысяч рублей аж людям выписывают. Вот это, я не знаю, как объяснить и что с этим делать?
Ну, к сожалению, у нас это все обличено в формально-правовое поле, то есть когда это же делается не просто решением какой-то административной комиссии или просто выписыванием протокола со стороны полиции. Это делается через решение суда, когда у нас даже первые лица государства говорят, ну у нас же независимая судебная система, соответственно, мы не можем повлиять на эти решения. Раз суд постановил, что человек виновен в нарушении законодательства, суд – это истина в последней инстанции. И вот, к сожалению, у нас складывается ситуация, что все наше гражданское общество, все наше гражданское самосознание, оно упирается в то, насколько мы доверяем судебной системе.
Угу. Если я правильно понимаю, даже на обращение по поводу меня официальной реакции со стороны МВД не было, ну и, соответственно, не говоря уже о других историях, на которых даже, по которым даже не было заявлений, тоже ничего ждать не приходится.
Ну... И да, и нет. Да, не было реакции, но насчет ждать не приходится. Я все-таки хочу, не хочу эту ситуацию оставлять просто так, без какой-то финальной точки. То есть если мы не найдем ответов, не найдем поддержки здесь внутри республики, ну, значит, будем обращаться в федеральные органы власти, в федеральные СПЧ, в генеральную прокуратуру. Но я считаю, что эти вещи... Особенно, то есть можно двояко толковать, то есть может иметь там, место точка зрения силовиков на то, что если бы они не начали там жестко как-то противодействовать людям, вышедшим на улицу, то могло бы получиться там что-то плохое. Мы можем с ней соглашаться, можем с ней не соглашаться, но это их мнение, и как бы мы не должны им отказывать в праве на это мнение. Но есть, безусловно, факты, которые не укладываются даже в эту логику, даже с формальной точки зрения. И вот пример задержания вас, Руслан, как шеф-редактора, исполнявшего свои профессиональные обязанности, когда фактически в прямом эфире полицейский руководитель, он же, это же не рядовой персонал, это руководитель целого там направления, заявляет, что зная, кто вы, понимая, кто вы, понимая, что вы там делаете, заявляет о том, что а давайте-ка мы вас сейчас проверим, вроде как вы похожи на человека, который где-то что-то украл, и мы сверим вашу личность. Но ведь, ну, это же за гранью добра и зла. Это вот такие-то вещи, как бы, ну, ничем объяснить нельзя. Никаким служебным рвением, никакими там мыслями о благе людей там, или защите чьих-то интересов. Но это же, ну, вот это уже как бы вне правового поля однозначно. И это не единичный случай. То есть даже в ходе этих мероприятий несколько журналистов оказались задержанными. То есть люди, исполнявшие свой служебный долг, оказались задержаны и не могли... То есть это было там воспрепятствование действию работе журналиста. Mm-hmm. Ну, не говоря уж о том, что мы имеем факты, люди об этом и в соцсетях пишут, и обращения пишут. о том, что они просто проходили мимо и попали просто под замес общий.
Ну, надо сказать, по своему эпизоду я сегодня направил в Верховный суд жалобу на решение о предупреждении, которое вынес Кировский райсуд, но это уже отдельная история. Значит ли вот это то, что мы имеем, что сейчас самое время поднажать в направлении реформирования и либерализации законодательства о митингах? В части упрощения процедуры согласования, в части увеличения количества людей, которые могут собираться без уведомления в гайд-парках. Об этом вроде уже заговорили, там та же общественная палата, где-то еще, но вот как-то что-то мало верится, что удастся что-то добиться.
Но это в меня вселяет определенный сдержанный оптимизм то, что об этом говорим теперь не только мы, или те, кто традиционно находился там по эту сторону спора о необходимости либерализации данной там, нормы, о том, что необходимо все-таки в первую очередь руководствоваться Конституцией и потом уже придумывают там, всевозможные там, дополнения и уточнения, ну, точно не ухудшающие права людей. То, что сейчас об этом заговорили люди, приближенные к действующему руководству, к действующей власти, причем это ведь не только в республике, это общий тренд. Посмотрите, федеральные, там, в Москве, тоже про это пошел разговор уже от тех, кто был близок к действующей власти. Соответственно, возможно, я очень надеюсь на это, что это первые шаги, ну, вот, к некой такой либерализации нашего законодательства в части хотя бы небольших митингов, там, до 500 человек, которые происходят, которые можно проводить в гайд-парках. У нас эти гайд-парки даже определены, даже в эфире был сенатор от республики Ирик Елалов, он даже про это уже говорил, хотя Ирик Шмухаметович всегда очень осторожен в суждениях, как профессиональный политик, то есть он, но даже он уже как бы об этом сказал. И в меня это вселяет определенный оптимизм. Но я считаю, что нам самим нельзя успокаиваться. Вот ни в коем случае нельзя сейчас расслабляться, успокаиваться и надеяться, что вроде движение началось, значит, можно там, нам расслабиться, вроде само все пошло. Нет, нельзя. Надо продолжать системно давить эту тему, пока она не приобретет ту конфигурацию, которую мы хотим видеть. Само оно все остановится.
Между тем, вот активно комментируют пользователи Ютуба, призывают нас поговорить об HRTS. Мы обязательно об этом поговорим. Но вот в части того, что слышат, Яман пишет, какая либерализация, вы о чем? Они на миллионы начали закуп спецтехники и начали расширять базу ИВС. Вот как вы это прокомментируете? Действительно ведь есть информация?
Но, знаете, в стране, в которой полицейских сил больше, чем военных, а чего удивляться-то? Mm-hmm. По большому счету у нас службы, которые направлены на поддержание порядка внутри страны, укомплектованы и больше, и лучше, чем те, которые направлены на решение каких-то внешних оборонных задач. Mm-hmm. Поэтому надо понимать, что даже власть, она же неоднородна, и это не скрывают даже представители власти. То есть традиционное вот это вот упоминание башен Кремля, которые между собой находятся в конфронтации, и там каждый тянет куда-то в свою сторону, ну, в принципе, это в любой стране есть. Даже там, в Соединенных Штатах есть ястребы, которые там партия войны, которые за жесткие меры какие-то. Есть люди, наоборот, там,
ну, которые это понятно. За либерализацию. А значит ли это, что Алексея Навального все-таки обязаны наши власти освободить, поскольку его преследование незаконно?
Вот хороший вопрос. Они же его преследуют не за политические взгляды формально.
Формально, да.
Не за его публикации, не за его какие-то... не за его ту деятельность, которая идет в рамках ФБК. И дальше, даже ведь вот эти вот возбужденные уголовное дело по факту злоупотребления, вернее так, по признакам злоупотребления, в финансового злоупотребления в рамках работы фонда по борьбе с коррупцией, оно пока еще только на стадии расследования. Его преследуют за те уголовные дела, которые касались его бизнес-истории, не имеющие отношения. Вопрос, насколько это делается честно и законно, ну, меня, например, вызывало вопрос, а как он вообще получил два условных срока подряд?
Угу.
Так не бывает. У нас нет таких примеров в стране.
Да-да, понятно, что после первого условного срока, если вдруг второе уголовное дело, то он превращается в реальный, вроде как.
Да, но он почему-то получил два условных срока подряд, то есть какая-то такая избирательность. Меня удивляла история с его там, ну, не посещением, не выполнением требований в СИН по отметкам, которые были до отравления и до его отъезда в Германию. Массово. Хотя у нас, даже по нашей как бы, деятельности, мы сталкиваемся с тем, что человека там за два нарушения меняют ему с условного на реальный срок. Mm-hmm. Тут было массово, человек мотался там по всей стране, явно не мог там отмечаться. Еще что-то,
Владимир, но на это как-то... Здесь понятно. А дворец и аквадискотека правда, на ваш взгляд?
Я могу сказать так, что ну, у меня очень большие сомнения относительно того, насколько это правда. То есть это выглядит как такой хорошо срежиссированный наброс, который рассчитан именно на то, как, насколько не умеют у нас власти работать с такими набросами. То есть у нас, к сожалению, специалистов, которые умеют грамотно объяснить подобные вещи, ну и показать. Ну, они есть, но их нет во властных структурах. И за счет вот этого вот деревянных ответов, когда нет, мы не комментируем, нет, мы там не можем, нет, это только добавляет таким набросом как бы силу. Я знаю Навального достаточно давно, еще с тех времен, когда он был там в национальном движении, то есть по тем временам еще, но насколько он как бы резко переобулся, у меня очень большие вопросы вызывает, и насколько он честен и чист в своих помыслах. Но я не думаю, что это как бы стоит обсуждать здесь и сейчас, просто по той простой причине, что об этом можно говорить долго, но мы никому ничего не докажем сейчас. То есть это будет только оценочное суждение. То есть я ему не верю.
А многочисленные иски руководителя администрации Радия Хабирова Александра Сидякина в адрес СМИ, это вот тоже такая же вот неумелая, скажем так, работа с общественным мнением? Или что это? Потому что я как сужу? В общем, те, кто за этим следят, они однозначно в этой ситуации встают на сторону СМИ, а не на сторону того, кто оскорбился и обиделся.
Но смотрите, давайте так. То, что касается исков по отношению к СМИ и там, к оскорбленным, но давайте вот буквально свежая там, информация о том, что не помню, какой у нас районный суд вынес решение против адвоката, сейчас лишенного статуса адвоката Войцеха
по иску
Юмадилова тоже о защите чести и достоинства, и там тоже фигурирует, как информационный носитель, тоже фигурирует «Эхо Москвы» в Уфе.
Да.
Но, к сожалению, у СМИ, там, к сожалению, для СМИ, у СМИ такая роль, что давая микрофон любому, кто готов озвучивать свою точку зрения, к сожалению, как бы, но СМИ открываются для удара на со стороны тех, кто обижен будет этим комментарием или этой репликой. Другое дело, то, что у нас, к сожалению, не разделяют вот это вот, что СМИ является только носителем, то есть только транслятором мыслей, но не автором этой мысли. То есть когда это редакционный материал, это одно. Когда СМИ предоставила площадку кому-то высказать свое мнение, особенно когда это речь идет о прямом эфире, здесь у СМИ нет. То есть если я сейчас начну в эфире там материться, у вас не будет возможности успеть это из эфира убрать.
Абсолютно.
И отвечать за меня, за мои как бы, действия, вы просто физически не сможете, потому что вы не можете с этим ничего сделать. И здесь вот я считаю неправильным, но эта позиция, то есть у нас очень много лет, вот за последние, я не помню уже, там 4-5 лет, у нас в адрес чиновников, в адрес власть придержащих звучали регулярно слова о том, что если вы считаете, что я говорю про вас неправду, ну подайте на меня в суд.
Так.
И вот сейчас это началось массово. Но только это начали делать еще и в адрес СМИ. Вот это я считаю лишним. Это, мне кажется, уже там, ну, too much, да, как сейчас модно говорить. А, возможно, это сделано для того, чтобы СМИ в следующий раз думали о том, кого звать в эфир, а кого не звать в эфир. Насколько они потом готовы соотвечать спикеру, который пришел в эфир. Но возможно.
Но это же тревожный сигнал, так ведь? Если мы предположим, что это так.
Это, к сожалению, да, это тревожный сигнал, потому что если это действительно так, если те люди, которые подают, защищая свои интересы, защищая свое право, еще и дополнительно, там, чтобы каким-то образом повлиять на позицию средств массовой информации, ну, это уже, опять-таки, вне пределов правового поля, потому что это воспрепятствование законной журналистики.
Хорошо, я напомню, что в программе «Персонально ваш» Владимир Барабаш. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев, а «Персонально ваш» сегодня председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш. Номер для СМС и сообщений в WhatsApp и Telegram работает. +7 927 304 10 51. Трансляцию в Ютубе также читаю с большим удовольствием. Тут целая история. И вот начну с вопроса. Пользователя с непонятным ником 117 и какие-то буквы просят вас спросить про высказывание о хайпе на теме Баш РТС. Народ просто в ярости, а вы говорите о каком-то хайпе. Давайте вот так зайдем на тему Баш РТС.
Хороший заход. То, что народ в ярости, то, что люди недовольны сложившейся ситуацией, это однозначно и какому-то там сомнению не подлежит, потому что, ну, наверное, только две темы вообще как бы в нашей жизни сейчас касаются абсолютно всех, вне зависимости от политических предпочтений, поддержки главы страны или там оппозиции, статуса, дохода и прочего. Это вопросы экологии и вопросы коммунального хозяйства. Потому что за тепло платят все, включая работников самого Баш РТС. То есть у них никаких льгот и скидок нет. И я думаю, что там любой слесарь, который работает в ресурсоснабжающей организации, он также, получая квитанцию, выражает свое недовольство по поводу тех цифр, которые он там видит.
Тут должен сказать, наверняка у слесаря в подъезде стоит исправный счетчик вот этот, тепла, там, и все нормально с, по крайней мере, расчетами. Или я могу ошибаться?
Но рассчитывает-то не он, рассчитывает другой отдел, а там, за исправность счетчика отвечает не ресурсоснабжающая организация, а управляющая компания, который зачастую просто не исполняет свои обязанности надлежащим образом. Когда я говорил про хайп, и речь-то ведь была не об этом. Речь была о том, что то справедливое недовольство, которое выражают люди, пытаются оседлать отдельные там, участники там, движения и прочего, и умело подливая масло в огонь, не разъясняя людям, что делать, не разъясняя, как правильно с этим бороться, не предлагая какой-то конструктивной повестки, они пытаются оседлать этот протест для того, чтобы добиться своих каких-то своих именно персональных, политических, там, либо каких-то еще иных целей. И вот это я и сейчас готов подтвердить. Я это считаю хайпом.
А разве требование снизить тариф и признание тарифа высоким – это не конструктивная повестка?
Ну, давайте так. То, что речь была не о признании или непризнании там, тарифа высоким или невысоким, но конструктивная повестка, она заключается не в признании факта того, что тариф сейчас, на мой взгляд, я сейчас как бы свое там, суждение высказываю, то, что у нас сейчас высокий тариф, это факт. И его признание от того, что его, это будет признано, легче не станет никому. Точно так же, как все забывают про то, что буквально там до 13-14, не помню, вот в 15-м было или нет, но до 14-го года точно, в республике был самый низкий в России тариф. И про это тоже все забывают. Что у нас, то есть в тарифе, если посмотрите как бы составляющую, про это уже тоже много писалось, 60% нашего сегодняшнего тарифа – это цена на газ. Когда, например, сравнивают с Тюменью или там с другими там северными городами, когда говорят, что вот у них там температуры там и похуже, а тариф пониже, но забывают одну маленькую деталь, что, например, цена газа, который вот в этих 60% тарифа сидит, цена топлива, которое сжигается для того, чтобы было тепло, там почти в два раза ниже. Соответственно, вот они минус 30% цены тарифа. Когда говорят про инвест-программу, тоже скромно умалчивают, что это всего 4% в тарифе. У нас практически 17% тарифа – это стоимость ремонта сетей. Но давайте как бы быть честными. У нас сети изношены. Почему как бы было принято решение, непопулярное решение там, с повышением тарифа? У нас сети изношены на практически там, больше, чем 90%. И если их не ремонтировать, то есть альтернатива, можно убрать это из тарифа, это целых 17%, но тогда возникает вопрос, кто будет оплачивать ремонт этих сетей?
Бюджет, видимо, когда случится
авария. Ну, видимо, бюджет. А все, опять-таки мы все забываем, что бюджет – это тоже наши деньги с наших налогов.
Угу.
Тут просто мы будем оплачивать тогда через квитанцию, а через... Вопрос в другом. То, что вот даже вчера мы собирались, то есть у нас была вчера очень такая хорошая дискуссия, мы собирались активисты в сфере ЖКХ, то есть там и общественные организации, занимающиеся...
Это стоп по ШРТС?
Нет, вчера... Ну, такое условное название за прозрачное ЖКХ, условное название этого нашего... То есть там были и представители стоп по ШРТС, и представители там контроль в сфере ЖКХ, и старшие по многоквартирным домам, и просто активисты.
А вот немножко отвлечемся назад. Те, кто хайп ищут, это как раз стоп-баш РТС представители, я так понимаю?
Ну, давайте все-таки не обобщать, что такое стоп-баш РТС. Ну,
конкретные люди, может быть, из этого движения.
Но, ну, давайте так. У нас вчера в нашем мероприятии участвовала Диана Демидова, которая является одним из руководителей и координаторов движения «Стоп-Баш РТС».
Ну, скажем, Альберта Рахматуллина и Ивана Апаева не было там вчера.
Вчера их там не было, но в том там онлайн-чате, который у нас есть, они присутствуют, и мы точно так же общаемся. Угу. То есть мы можем соглашаться или не соглашаться по каким-то вопросам между собой, у них может быть свое видение, как надо этот вопрос решать, у нас свое, но в данном случае нельзя монополизировать эту тему с точки зрения того, что вот эти общественники, они правильные, они призывают там вот к таким-то шагам, и только они имеют право говорить от лица людей. А вот эти общественники, они там не призывают или недостаточно там сильно ругают, например, Баш РТС. Поэтому с ними общаться нельзя, они защищают там ресурсников. И вообще, как бы, где там этот вопрос, почему не поднимается вопрос
национализации? Так, Владимир, вас просят назвать все-таки, кого именно вы считаете, что люди ловят хайп, а не стараются решить проблемы?
Ну... Давайте так, я все-таки не буду отвечать на этот вопрос по двум причинам, потому что я это оставлю при себе. То есть, если как бы вопрос, считаю ли я, что Альберт Рахматуллин и Иван Апаев хайпуют на этой теме и пытаются решить вопрос, если вопрос так стоит, то нет, не считаю. И там, возможно, какие-то действия, то есть, когда, например, там, пикетирование Белого дома со словами там, национализируем, я считаю как бы излишними, да, я это считаю. То есть, если говорить о том, что нет, то не считаю. Я не хочу сейчас перечислять в эфире людей по одной простой причине, не хочу им создавать рекламу дополнительную. Тем, кто можете зайти в интернет и посмотреть спокойно в Ютубе, там, во ВКонтакте очень много. У нас псевдоактивистов, которые топят за эту тему. Я не хочу их рекламировать, просто потому что те вещи, которые они рассказывают, там, вплоть до того, что у нас из федерального центра нам перечисляют деньги на оплату ЖКХ, а с нас незаконно собирают по второму разу, вот эти вот все истории, они и мне там приходили в рассылки, прочее. Вот это хайп. Это хайп на людях. Вот юристы, которые там некоторые это рассказывают. Рассказывают про то, что мы сейчас взыщем там за вас штрафы по 200 тысяч. Вот эти люди хайпуют. Но я не хочу их рекламировать, потому что как бы это...
Мысль понятна, Владимир.
Которые пытаются нажиться на проблемах.
Ко вчерашней встрече что удалось в итоге понять нового, может быть, или какое-то решение даже услышали, вероятно?
Смотрите, что это, если мы говорим про новое решение, впрочем, этот вопрос решить мгновенно одной, там, двумя встречами невозможно. Это вопрос, который будет еще, к сожалению, беспокоить нас очень там, много лет, наверное, пока мы не перейдем. То есть в советское время это все-таки была социальная услуга. Сейчас нам пытаются все это рассказать, что это коммерческая история, которая... Вот, ну, платите как бы в полном объеме. Но в таком случае надо понимать одну вещь, что если эта история коммерческая, то мы являемся заказчиками. И, соответственно, мы должны спрашивать и иметь право спросить за качество предоставляемых нам услуг. Из того, что мы вчера говорили, то есть в первую очередь в долгую то, что нужно делать, мы запускаем серию образовательных проектов, которые совместно как раз с активистами, в том числе входящими в Стопбаш РТС, которая занимается о том, как правильно спрашивать за свои права, как, что мы имеем право, за что как бы спросить с управляющей компанией, с ресурсоснабжающей организацией, с чиновников, как правильно защищать свои права. Вот эти вот вещи, как бы мы там со следующей недели первая группа уже пойдет на обучение. Кроме этого, мы договорились, что там, ну, я взял на себя эту часть работы, что я проведу диалог с, в том числе, ресурсоснабжающими организациями, чтобы они включились тоже в процесс по снижению финансовой нагрузки того процента от нашего там, семейного бюджета, который мы тратим на услуги ЖКХ.
Вот, хочу отметить, тут Лейла пишет, и не только она, о том, что ведь у нас, ну, на самом-то деле проблема в том, что люди реально платить не могут, у них там 80% дохода уходит
вот,
на это.
Вот, вот, вот об этом. То есть у нас все очень технично забывают об одной вещи, что у нас действует система субсидирования подобных, как бы, вот, ну, подобных перерасходов. У нас любой гражданин фактически, там, если он еще и льготник, то там вообще как бы очень маленький процент, там, от 13, по-моему, процентов, начиная семейного бюджета, это максимальная планка, которую можно тратить или нужно тратить на услуги ЖКХ. Для обычного гражданина, не обладающего какими-то там льготами или социальными, эта максимальная планка является 20%. Соответственно, если вот есть бабушка-пенсионер, которая получает 10 тысяч рублей пенсии, и у нее там совокупные выплаты по коммунальным услугам составляют 7 тысяч рублей, и у нее нет никаких льготных оснований, то вот эту разницу между 2 тысячами и 7 тысячами, то есть 5 тысяч рублей, ей должны компенсировать финансово. Но, к сожалению, у нас начинаются сразу сложности. Как это оформить? Куда пойти? Как это сделать? А у меня там есть просрочка, а мне из-за этого не оформляют. И вот здесь мы договорились попробовать подключить не только государственные службы и социальные службы, но и в том числе службы самих ресурсников, о том, чтобы они помогли людям, помогали людям правильно эти документы оформлять, для того, чтобы они могли эти там вот значительные деньги, это самая значительная сумма, которую можно получить. Вот посмотрите, просто чисто по сравнению. Перерасчет, который сейчас идет, там вот эти пресловутые 42%, дает всего лишь там 300-400 рублей в среднем по квартире экономии. И то не факт, если докажут, что было превышение. А снижение тарифа, о котором все говорят, 2 гигакалории примерно там в среднем потребление. А если снизить на 500 рублей, речь идет 1000 рублей всего экономии. И здесь есть возможность получить там, условно говоря, 5000 рублей на оплату услуг ЖКХ. Что более весомо? Что лучше всего людям поможет? Ну, наверное, как бы ответ очевиден. И вот здесь надо это не замыливать и двигаться.
Так, то есть в сухом остатке получается, если люди добьются нормальных перерасчетов и снижения тарифа, то сэкономят на самом деле немного, условно, 1000. А если добьются компенсации, то сэкономят 5000, грубо, да? И сейчас вопрос в том, как этого добиться.
Да, то есть это существенно улучшит.
Хорошо. А что для этого сейчас нужно от людей? Или, может быть, от общественников, от СПЧ, от депутатов? Кто должен заняться и как?
Ну, мы этим занимаемся, то есть я не собираюсь ждать, пока в эту тему включится кто-то еще, кому это больше интересно там, или еще что-то. Мы увидели возможность помочь людям вот в таком виде, соответственно, мы будем заниматься вот такими вещами. Обучать, помогать там с счетчиками настраивать, выстраивать отношения вот с этими выплатами, то есть мы это, как бы, ну, мы эту возможность увидели, мы туда двигаемся. При этом, как бы, нет никакого, то есть это не тема там, что вот этим СПЧ занимается, и мы там никого под это не пускаем. Нет, в данном случае там я участвую в этом не как руководитель СПЧ или там как-то, то есть я в этом участвую как неравнодушный гражданин, который хочет тоже разобраться в этом вопросе, также платит за эти коммунальные услуги, и там мои там соседи как бы там тоже как бы платят. Поэтому я хочу, чтобы это было прозрачно, чтобы это было посильно, чтобы не приходилось людям брать кредит на оплату услуг ЖКХ, но чтобы вот до маразма не доходить.
Угу. Те действия, которые уже предпринимают официальные власти, вот эти встречи с чиновниками, там, с Беляевым, вот, значит, с Кельсенбаевым встречались, еще что-то планируют, там действительно идет забалтывание, как их критикуют общественники, или все-таки есть у них там реальная решимость что-то изменить, вот на ваш взгляд?
Тут надо понимать, что у нас ни один чиновник, какой бы он хороший ни был, какой бы он там ни был ориентирован на решение вопроса для людей, он не существует в вакууме. Он существует ровно в границах того социума, той экосистемы, которая там чиновничий, которая есть вокруг него. И одной только решимости, что я планирую там вам помочь, какой бы у нас министр там не был социально ориентированный и желающий помочь, он не может щелкнуть пальцами и этот вопрос решить. Потому что вся вот эта структура ЖКХ, она десятилетиями формировалась, и правила, как бы, там, игры на этом рынке формировались тоже десятилетиями. Их невозможно поменять мгновенно здесь и сейчас. А поэтому, когда говорят, что вот чиновники, мы встретились, и по итогам встречи не подписано там такое-то распоряжение или там не изменены правила, ну, к сожалению, надо просто понять, что они этого не могут. То есть, как бы мне сейчас не хотелось там самому, может быть, там можно было бы сейчас хайпануть и рассказать, какие у нас плохие чиновники, и меня бы за это сейчас там радиослушатели сказали, о, молодец, там ругает власть. Но, к сожалению, я все-таки буду объективен. Они просто физически не могут это сделать за одну, две или там три встречи. Это длинный процесс. Но то, что этот диалог вообще ведется, то, что, вспомните, там год назад вообще никто ни с кем не встречался. Mm-hmm. Сейчас как бы диалог там начался. Сейчас встречаются, общаются, там, ищут пути, общаются, причем, ну, там, все со всеми. То есть нет такого, что там только там МинЖКХ, например, окопался, держит круговую оборону, пропускает к себе только по списку каких-то определенных общественников и ни с кем другим не общается. То есть здесь и общественная палата включилась, и СПЧ включился, и активисты, и Стоп БашРТС, и Госкомитет там по тарифному регулированию, и там Госжилнадзор. То есть все сейчас там журналисты, вот у нас там буквально там пару недель назад был круглый стол у ваших коллег там в «Комсомольской правде», там тоже присутствовали все и руководители госкомитетов, и представители министерства, и общественники, и ресурсники тоже. Тут надо понимать, что заинтересованность в том, чтобы загнать людей в долговую кабалу-то, да нет ни у кого ее. Вопрос только в том, что для многих, к сожалению, это оказалось откровением, что люди не могут платить. Что вот этот переход с 1/12 на 1/8, что да что там разница-то в 1000 рублей всего или полторы в платеже. А это существенно. То есть, когда мы читаем сухие цифры статистики про 40 тысяч там ежемесячной, среднемесячной зарплаты, но у нас это средняя температура по больнице, потому что она складывается из тех, у кого там 150 и у тех, у кого 10 тысяч. Угу. И для того, чтобы получать 10 тысяч в месяц там пенсии или там отлад там 10-12, для него каждые 100 рублей имеют значение. И вот это, к сожалению, у нас остается за скобками. И вот это сейчас приводит к таким последствиям. Потому что...
Да, в общем, здесь понятно.
Не продумано.
Между тем, Минэкономразвития России обещает повышать уровень жизни россиян на 10 евро в год. Ну, опять же, мы не знаем, насколько удастся это сделать или не удастся, но как вам вот эта вот идея, насколько она решит финансовые проблемы россиян?
Вопрос же не в том, что обещает Минэкономразвития. Вопрос в том, что они смогут реально сделать. И здесь, ну, к сожалению, у нас даже за эти цитаты уже тоже наказывают, но я все-таки там попробую процитировать, что у нас один руководитель нашего государства, по-моему, в первый или второй свой президентский срок, говорил про то, что у нас должен быть доход среднедушевой в стране, по-моему, если мне память не изменяет, там чуть ли не под 2000 долларов.
Ну, я понял, о чем речь. Наверное, о втором сроке все-таки речь, так?
Ну, да, это где-то было вот в ранние сроки правления. Но обещать и сделать — это не одно и то же. И у нас таких обещаний от руководителей всех уровней очень много, к сожалению. Но делается то, что может делаться. У нас всегда находятся причины, почему не делается. Там пандемия, международный экономический кризис, еще что-то. Но вопрос же в том, что то, что повышает цены, повышает тарифы, снижает покупательную способность там, рубля, это все происходит. А та часть, которая касается повышения благосостояния, почему-то буксует. И у нас реально за последние даже несколько лет реальные располагаемые доходы населения, они снизились. То есть у нас же проблема там в платежах за ЖКХ не только потому, что у нас там перешли с 1/12 на 1/8. Они же и в том числе потому, что у нас люди беднее стали. И про это что-то все молчат.
Понятно. Немножко к общему хотелось бы перейти. Вот Совет по правам человека давно не встречался с главой республики. Последний раз живьем это случилось в декабре 2019 года. Между тем, общественная палата с новым руководством собирается с главой республики. Не чувствуете ли в этом смысле нечестную конкуренцию, может быть? Ну и почему так происходит?
Нет, здесь я не чувствую нечестной конкуренции. Надо понимать, что там Ростислав Равкатович, который возглавил общественную палату сейчас, он и так, располагаясь в Белом доме все предыдущие как бы годы, имея кабинет в Белом доме, имел возможность там регулярного общения с Ради Фаридовичем. У нас у членов СПЧ нет там кабинетов, и так часто мы, даже когда не было пандемии, общаться не могли. И здесь говорит, что что-то поменялось, и какие-то особые преференции внезапно появились у общественной палаты ввиду того, что вот там новый состав как-то что-то там более там блатной или еще что-то. Да нет, как бы, ну, это объективная реальность, которая существует вне зависимости от названия там должности. То, что мы как совет не общались там с декабря прошлого года вживую, но у нас были там в прошлом году встречи, но была пандемия, было ограничение на это, то есть мы в Zoom общались, проводили совещания. В принципе, у нас работа поставлена так, что даже без этих встреч, то есть по большому счету они же носят такой как бы больше отчетный характер. У нас мы в рабочем режиме нормально коммуницируем с руководством республики, и все те вопросы, которые совет поднимает, они спокойно попадают туда, там, к адресатам, кому это адресовано, и работают. То есть к нам на совещание приходят там министры, приходят там профильные там чиновники.
Понятно. Без проблем. Владимир, у нас немного общаемся. Времени, буквально минута с небольшим до конца. Вот где-то в чате я видел вопрос от кого-то из наших зрителей в Ютубе. А есть ли реально что вспомнить за вот эти два года такого, что вот удалось сделать в рамках СПЧ, вот хорошего, действенного такого, что вот всем помогло или поможет?
Ну, смотрите, на самом деле очень много сделано. Мы, может быть, там не особо пиарим эти вещи, может, в этом наша ошибка. Но из свежего, вот буквально в декабре у нас был круглый стол посвященный незаконным списаниям социальных выплат, которые приходят на карточки там, родителям. Ну, это, как правило, касается выплат на детей либо на инвалидов, и с участием там, и Нацбанка. И это было уже в декабре по итогам нашего круглого стола доложено руководству страны, то есть итоги этого круглого стола. Наши, как бы, эти итоги круглого стола прошли вплоть до Госдумы, сейчас были направлены Вячеславу Володину, руководителю Госдумы, и им уже направлен в профильный комитет, который готовит сейчас на весеннюю сессию принятие поправок в закон федеральный, регламентирующий эти вещи, то есть то, что было разработано нами здесь в ходе нашего круглого стола, в ходе нашей работы. И это один только из частных случаев. На самом деле много очень сделано.
Угу. Ну что ж, будем надеяться, что и в оставшееся время еще удастся что-то сделать. Кстати, у нас полномочия в сентябре истекают. Как вы думаете, дальше состав обновится?
Я думаю, что да, обновится. То есть должна быть определенная ротация. Может быть, не на все 100%. Кто-то останется, кто-то поменяется. Но то, что в совет придут новые люди, я думаю, да.
Большое спасибо. Это был председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш. До свидания.